Знаете, бывают такие минуты, когда надо поговорить о чем-то особенном. Когда, например, отцу нужно поговорить со своим сыном на тему, о которой мы будем говорить сейчас, то обычно папа долго собирается с духом, немножко краснеет, немножко бледнеет, думает, что говорить, какими словами. Друзья, потому что у нас тема будет очень деликатная сейчас. И я хочу убедиться, что здесь нет людей до молодежного возраста. У нас нету здесь таких. Потому что разговор будет прямой, откровенный и ясный. Так, я очень надеюсь на это. Я хочу оговориться, что когда я был к концу своего конспекта, подходил, составляя его, показал его своей жене. Мы с ней немножко порассуждали. Она мне говорит: ну тут у тебя беседа часа на два. Брат Вениамин мне дал только 50 минут. Поэтому, может быть, я буду быстро говорить. И я надеюсь, что я смогу поместиться в время, которое отведено мне. Братья и сестры, тема беседы, которая сейчас перед нами будет, я ей дал такое название: «Ясный ум в чистом теле». Ясный ум в чистом теле. У меня есть еще несколько названий, но сначала я скажу, как мы вообще пришли с братьями к пониманию того, что сегодня правильное время и правильное место об этом поговорить. В кругу служителей мы имели некоторый разговор, и мы говорили о проблемах современной молодежи, молодых семей. Ну и выяснилось, что очень часто, когда приходят молодые люди на исповедание, нет-нет, мы, кстати, исповедания не рассказывали друг другу, тайна исповеди – это все очень серьезно, на ответственности каждого пастора, но мы, рассуждая, пришли к такому мнению, что очень часто, исповедуясь, молодые люди говорят, что «я не знал, что это грех». Я не знал, что вот именно вот это плохо и это страшный грех. Я вот знал, что вот это грех, да. Вот, ну, в данном контексте мы будем говорить, что вот блуд – это очень плохо, это недопустимо, это вообще, ну, просто никак. Но вот то, что может предшествовать этому состоянию, ну, как бы я не знал, что это совсем так плохо. Нас так этому никто не учил, ясно, никто не изъяснял. И когда мы разговаривали с братьями, я подумал, надо же, я подобные вещи слышал. Ну, и оказывается, что это явление, в общем-то, оно так массово набрало такое вот состояние. И мы думаем, может, и правда, у молодежи недостаточно знаний, недостаточно понимания, именно в свете Священного Писания, как Господь Бог расставил, так скажем, вот что на какие места, что есть грехом, и чего действительно нужно остерегаться, оберегаться и так далее. Еще несколько вариантов тем, которые можно было бы заглавить мою беседу. Ну, это или просто беседа о целомудрии, или я еще и назвал так: похитители счастья. Потому что мы все люди хотим быть счастливыми. Но вы знаете, что в практике жизни не все бывают счастливыми. Кто-то похитил это счастье на каком-то этапе, и вот на каком этапе оно теряется или похищается, сегодня мы об этом поговорим. Еще я скажу, что можно применить название «потерянная личность», когда личность человека действительно утрачена, она потеряна и не является полноценной или целой. Отсюда же слово «целомудрие», когда человек при, так скажем, разумном, мудром подходе со страхом Господним сохраняет свою личность целостной. Или последнее – это борьба за счастье. Хочу сказать, что за свое счастье под солнцем мы должны бороться. И эта борьба нелегкая, особенно когда речь идет о грехах в сфере целомудрия. Потому что сатана никак никого не пропускает из молодых людей в период его юности, чтобы не искушать данной категории грехов. Наверное, нет такого человека, если у него нормальная физиология, он полностью здоров, чтобы искушения в этой сфере, они его обошли стороной. Так? Обычно не бывает, потому что сатана старается где-то уловить. Хорошо, прежде чем будем говорить о чем-то дальше, прочитаем несколько текстов Писания. Друзья, я хочу, чтобы вы внимательно послушали, потому что в этих текстах Писания Господь Бог повелел Духом Святым записать непосредственно важнейшие истины, касающиеся чистоты в плане целомудрия. Первое место – это 1 Фессалоникийцам, я хочу прочитать 4 глава, с 3 стиха и ниже. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха и немножко ниже. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, и чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это,
как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Смотрите, что Бог посылает нам, какую информацию в этом тексте. Здесь очень сказано, что воля Божия, это Божье желание, чтобы мы освящались, чтобы мы воздерживались блуда, это крайние меры развращенного поведения, и чтобы мы умели, то есть слово «умели» говорит о том, что предшествует этому определенное время, когда человек учится, чтобы мы умели соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, в святости и чести, а не в страсти и похотении, как это делают язычники, потому что часто языческая культура практически всегда и всякие ритуалы связаны с множеством сексуальных грехов. И дальше написано, чтобы вы ни в чем не поступали со своим братом или сестрой, я дополню, противозаконно. Это когда в грехе против целомудрия участвуют два человека, это очень часто так бывает, тот человек, который инициатор или который один другого искусил, на нем вины больше, хотя и на втором тоже греха немало, то этот человек поступает противозаконно с братом или сестрой. Друзья, но дальше вообще звучит очень строгое слово. Написано, что Господь мститель за все это. Друзья, мы живем и ходим под Богом, так говорится. И есть на небесах Бог, который все знает, все видит, и сердце, и тайны наши. И Бог знает, кто больше, меньше виноват, кто зачинщик, и кто вообще, и каким образом мы пришли к этому греху. И здесь написано, что Господь мститель за все это. Друзья, это страшно, когда Господь приходит к такой крайней мере. Друзья, еще такую мысль дополню, что это написано в Новом Завете. Если у нас есть такая тенденция, в Ветхом Завете мы знаем Бога страшного, Бога строгого, который вообще за грехи блудодеяния в израильском народе побивался камнями, в общем, все было очень строго. Друзья, но здесь Новый Завет, и он говорит о том, что Господь продолжает тщательно наблюдать за этими, с этим состоянием. Следующий текст, 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Данный текст Писания говорит о теле человека. И здесь сказано, что «разве вы этого не знаете, что вы, как тело, являетесь храмом живущего в вас Святого Духа?» Дорогие друзья, если бы я сейчас говорил этот текст в целом, где-то, может быть, в каком-то другой аудитории, не к членам церкви, я бы, возможно, не смог применить этот текст. Друзья, мы с вами члены церкви. Вот вы передо мной сидящие – это Церковь Божия. Тела наши – это храм живущего в нас Святого Духа. Мы люди, которые заключили завет с Господом. И мы верим, что Дух Святой живет в нас. Этот текст – строгое для нас предупреждение, что мы должны хранить свое тело в святости и чести, потому что тело наше является храмом живущего на Святого Духа. Дальше мы тоже видим предупреждение. Если кто разорит храм Божий, о теле, опять же, идет речь человеческом, если ты будешь терять вот так вот просто, необдуманно, хладнокровно свою целостность, в сфере целомудрия ты разоряешь храм Божий. Если ты ее порочишь какого-либо уровня грехами против целомудрия, ты разрушаешь храм Божий. Смотрите, что здесь написано, что кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Друзья, очень-очень строгие предупреждения. И почему мы считаем важным сегодня говорить об этом вот так прямо? Друзья, не потому, чтобы вас напугать, не для того, чтобы, как бы, вот, ну, может быть, поставить в такое положение, чтобы мы как-то, ну, были реально в каком-то страхе. Хотя мы должны Бога бояться и должны бояться, во-первых, осквернить себя, осквернить, испортить действительно сотворенный Богом храм в нашем теле. Но мы должны понимать, как Бог относится к этим грехам. И если мы Бога любим, то мы обязательно будем стараться блюсти себя чистыми и святыми. Еще один текст, Галатам 5 глава 19 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». Пропускаю 21 стих. «Поступающий так, Царство Божие не наследует». Друзья, опять же, Новый Завет – это время благодати Господней, и Господь говорит – этими словами, что ты должен определиться. Если ты стал на сторону Господню, если ты принял Христа своим личным спасителем, ты должен бояться этих грехов. Если в тебе, в твоей плоти продолжают проявляться различные действия, как здесь написано, отвратительные перечисляются, блуд, нечистота, непотребство, то здесь часто четко сказано, жертва Христа на такого человека не работает, потому что таковы Царство Божие не наследуют. Друзья, можно сказать, что многие, к сожалению, возможно, из молодых людей сегодня ходят по лезвию бритвы. Почему? Потому что они очень часто заигрывают с этими грехами. И заигрывание с этими грехами является крайне опасной сферой, потому что можно потерять свое спасение и оказаться за ковчегом, который мы имеем в Иисусе Христе. Хорошо, друзья, мы немножко разобрали эти тексты Писания. Теперь я хочу несколько пунктов дальше, вообще, чтобы вы представляли, как будет построена вся эта беседа. Первое, я хочу сказать, что мы имеем по факту в нашей практической жизни. Потом я хочу сказать, что является грехом в сфере целомудрия. Потом я хочу сказать, как эти грехи влияют на судьбу человека. После этого будет вопросом звучать пункт, как вообще похищается счастье человека. Вот в этой сфере. И последнее, это что можно исправить. Что можно исправить в своей жизни и как привести себя в порядок, если уже где-то сатана преуспел. Итак, что мы имеем? Мы должны понимать, что Бог создал людей. Написано, уже сегодня вспоминали, создал мужчину и женщину, сотворил их. И Бог создал людей сексуально ориентированными людьми. То есть мы рождаемся и в нашем теле в определенные периоды возраста, как мы говорим, половое созревание происходит, начинают происходить некоторые вещи. Нас начинает интересовать то, что не интересовало раньше. Не буду много об этом говорить, только лишь скажу, что для мужчины и женщины это работает очень по-разному. У нас очень разная и физиология, и психология, и наша сексуальная ориентированность, она очень разная между мужчин и женщин. И в этом тоже есть замысел Господень, который Бог определенным образом смотрел для определенной цели. Хочу сказать, что у мужчин сексуальная ориентированность во много раз сильнее проявляется, чем у женщин. Может быть, поэтому мы говорим, сестры, смотрите за собой, чтобы вы не соблазняли, не искушали, чтобы ваша внешность. Почему? Потому что у мужчин очень сильно в определенный период возраста просыпается вот это чувство, которое влечет к определенному интересу противоположному полу. Возможно, именно это и способствует тому, что настает время, когда мужчина определяется, ищет, находит одну, делает предложение, женится, создает семью, и из поколения, из рода в род этот закон работает, и его положил Господь. То есть этим поинтом я хочу сказать, что когда мы чувствуем какое-то определенное влечение, в этом нет ничего страшного и в этом нет ничего грешного, потому что этот определенный закон вложил Бог в человека. Это определенная сексуальная ориентированность. И в том, что в мужчинах она намного больше проявляется, чем в женщинах, конечно же, это накладывает еще больше ответственности на мужчин, на братьев, чтобы следить за собой, за своими всеми, так скажем, мыслительными и не только процессами, чтобы действительно где-то не оскверниться. Хочу сказать, что вообще секс, его Бог создал. Есть такое, может быть, понимание у кого-то, что, может быть, это когда-то люди придумали, что вообще это какое-то что-то такое неестественное и ненормальное. Друзья, надо действительно смотреть правде в глаза и понимать, что секс создан Богом. И сегодня была прекрасная беседа о том, что Господь сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», и вы знаете, как рождаются дети. Поэтому мы должны понимать, что и в этом есть определенный и прекрасный замысел нашего Господа Бога Творца. Но когда это происходило, Бог наложил при всем этом большую ответственность на человека, чтобы хранить себя чистым и святым до момента вступления в брак. Непосредственно в том, что просыпается интерес, о том, что действительно это явление, оно вызывает повышенную какую-то, может быть, такую вот интересующую сторону в жизни человека, Бог при всем этом наложил очень ясное и четкое понимание в Священном Писании, что секс определенный создан Господом для определенных специальных, особых отношений между двумя личностями в браке. И только в браке. И поэтому народу израильскому было заповедано очень строго, что если кто-то вступал в интимные отношения до брака, то развращенного нужно было истребить из среды народа. Побивали камнями, были еще определенные другие какие-то меры воздействия. В законе было много нюансов прописано, но в целом Господь говорил, что развращенный не должен был находиться в среде израильского народа, то есть в среде народа Божьего. Бог положил ответственность хранить нам каждый сам себя до момента вступления в брак. Бог создал человека, как мы говорим, и он составляет целостность личности. Когда человек рождается в этот мир и взрослеет, мы смотрим на детей и видим, насколько они прекрасные до тех пор, пока их разум не успел покалечить грех. Мы восхищаемся порой действительно этими чудными созданиями, друзья, когда-то и мы такими были. Но потом что-то происходит, когда мы взрослеем и действительно начинаем, как мы говорим, отличать правую руку от левой, понимать, что добро, что зло, все равно почему-то в нас какие-то появляются греховные наклонности. Мы говорим, адамовская натура, унаследуемая от наших праотцов, работает в нас. Друзья, и я хочу сказать, что сегодня, когда человек не бодрствует в сфере целомудрия, нарушается целостность личности человека. По мере того, насколько больше человек погряз в глубину этого греха, тем больше разрушена его личность. Несколько лет назад у нас был летний лагерь, и я беседовал на одну из тем, была тема, по-моему, в течение собрания, днем. Я приводил такой пример, можно сравнить с яблоком, которое... Каждый раз, когда человек согрешает подобной сферой грехов, он откусывает его. И вы знаете, как относится к яблоку, если оно уже кем-то покусанное. Оно уже неполноценное, и нет обратной связи. Нельзя его восстановить и сделать его таким, чтобы оно было опять же в первозданном виде. Приходит время жениться и выходить замуж, и жизнь, или я скажу так, душа, может быть, некоторых людей, она похожа на огрызок, покусанный со всех сторон. Потерянная целостность личности. Господь на нас накладывает ответственность, чтобы мы берегли. Друзья, это то, что потеряв, ты никогда не восстановишь. Да, Бог может при правильном раскаянии прощать грехи, но целостность личности до конца полностью она не восстанавливается. Это тот дар, который Бог дает однажды и навсегда человеку. И если человек его растратил и утратил, то мы понимаем, что его жизнь будет во многом зависеть от того, все-таки, что он допускал в своей жизни. Итак, следующий теперь мы шаг, это мы будем говорить, что является грехом, вообще с чего все начинается. И вот дабы не получалось так, что когда мы будем, может быть, беседовать с пастором, или кто-то у нас будет строго спрашивать, не дай Бог, за какие-то проступки, чтобы мы не сказали, что мы не знали, что это плохо, что так делать нельзя. Поэтому сегодня я и хочу некоторые вещи назвать своими именами и объяснить, что действительно является грехом. Хочу сказать, что все начинается с похоти, которая живет в каждом человеке. Давайте посмотрим текст Писания. Иакова, 1 глава, 14 стихом. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Каждый человек искушается, увлекаясь собственной похотью. Как я уже сказал, что похоть, она есть у каждого. Но на определенном этапе, когда человек начинает видеть в себе какие-то греховные наклонности, мудрый человек, он овладевает своей похотью. Есть определенные духовные принципы, как это делается, и у меня нет времени сейчас это рассказывать. Но мудрый человек, он остепеняет свою похоть, он охлаждает, он есть определенные поступки, которыми он может сдерживать это в своей душе, дабы эта похоть не привела его к греху. Мы здесь написано, что увлекаясь и обольщаясь похотью, она рождает грех. Когда человек не заботится о контроле похотливых определенных возбуждений внутри него, мыслительных или процессов, или каких-либо еще, то обязательно увлекшись, потому что похоть, она такова, что нам начинает на каком-то этапе это нравиться, мы начинаем этим, как говорится, увлекаться, и она рождает грех. Здесь написано, что рожденный грех ведет к смерти. У нас где-то есть такое понятие, ну, Господь умер за нас, и случается, что мы какие-то грешки в жизни допускаем, и это грешки не к смерти. Друзья, мы должны смотреть реальности в глаза. Грех, который человек осмысленно делает в своей жизни, он ведет к смерти. Написано, что человек, который произвольно грешит, то есть осознанно, для такого не остается жертва за грех. Жертва Христа, она такого не работает. Вот почему я сказал, что многие молодые люди ходят по лезвию бритвы. Друзья, это очень серьезно. Мы можем из-за того, что не обуздываем свою похоть, потерять спасение. 2 Тимофея апостол Павел сказал так: «Юношеских похотей убегай, убегай». И часто именно похоть в плане против целомудрия, она побеждается именно тем, чтобы убегать. Убегать от тех мест, которые нас могут влечь к греху, убегать от людей, которые нас искушают к этому греху, и прилагать просто физические, порой, какие-то силы для того, чтобы избежать возможности совершать этот грех. То есть, что является грехом? Похоть, которую мы не останавливаем, которую мы не сдерживаем, над которой мы не работаем, не порабощаем ее своим христианским духом, она рождает грех в жизни человека. Теперь давайте ближе к практическому проявлению грехов в жизни человека. Я их разделил на две категории в сфере целомудрия, потому что есть грехи, которыми человек грешит только сам лично. Вот один, он втайне, и он совершает это, и это есть грех против того, как вот я уже сказал, против храма Господня, против своего тела, против своей личности, опять же, разрушая и теряя целостность личности, которую Господь дал. И есть грехи, когда участвуют два, не дай Бог, более людей. Потому что порой так вот оказалось, в каком-то искушении не устояли, и два человека подпали в сферу этого греха. Но по порядку. С чего начинается, когда человек грешит сам? Опять же, все начинается с малого, то есть не с незаметного. Мы говорим о мыслях человека. Все рождается вот здесь. Кто-то сказал, что все наши проблемы, они вот здесь. Они начинаются с нашей головы. Друзья, наши мысли. Мы должны понимать, что похоть, она тоже так работает. Она где-то начинает свой процесс глубоко в мыслях. То, о чем мы думаем, чего мы хотим, что мы себе представляем, что мы себе рисуем, какие у нас есть желания, какие у нас есть фантазии. Это все приводит к определенным последствиям. Друзья, когда мы говорим о таких вот мыслях, которые явно нецеломудренные, мысли, которые действительно очень греховные, то очень часто они влекут за собой реализацию каких-то более остро сюжетных моментов. И это часто приводит к практически просмотру порнографии или порновидео. Друзья, молодежь современная крайне в опасном ситуации, потому что сегодня для того, чтобы найти какую-то нецеломудренную видеогрязь, не нужно даже усилий. Несколько движений пальцем, пару кликов в телефоне, и, к сожалению, могут предстать самые омерзительные, так скажем, вот, представления перед глазами человека. Друзья, и поэтому очень часто, когда нет блокировки и контроля мыслей, следующее, что происходит, это идет непосредственно, когда человек смотрит что-то. И это определенным образом приносит ему возбуждение, какое-то удовлетворение, но и в этом конца нет, потому что грех, он никогда не бывает насытен, и хочется идти дальше и испытывать чего-то большее. И это приводит к тому, что человек начинает уже свое тело удовлетворять сексуально самостоятельно. Мы говорим о самоудовлетворении, или по-английски это называется masturbation, когда человек сам, собственно, своими руками себе доставляет сексуальное удовольствие. И я хочу сказать, что это касается не только парней, это касается и девушек. И в этой сфере сатана подходит, наверное, почти каждому человеку, который не бодрствовал ранее, когда надо было смирять и порабощать свою похоть, блокировать что-то на уровне мыслей, которые могут, сатана может вот так вот навязчиво, настойчиво, каким-то образом бомбардировать наше сознание, для того, чтобы, однажды сломившись и поддавшись, мы могли углубиться в эту сферу, и потом приведет к просмотру порнографии и самоудовлетворению. Самоудовлетворение слово Господне называет грехом нечистоты. Друзья, почему я акцентирую на этом моменте? Почему? Я хочу вернуться к тексту, который мы читали ранее. Это Галатам, 5 глава, 19 стих. Смотрите, что написано. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Поступающий так, Царствие Божие не наследует». Друзья, сегодня не секрет, вы грамотные люди, что можно найти массу информации, когда доктора, умные люди, закончившие университеты и подобную информацию, они говорят о пользе мастурбации. Они говорят, что это нормально работает там для вашей психики, это как-то вас там готовит к семейной жизни, и еще какими-то доводами пытаются сказать. Друзья, но честный доктор не позволит себе сказать такую вещь. Честный доктор скажет, что это разрушает психику даже просто обычного человека, если не говорить о его христианской принадлежности. Это калечит и уродует его как личность. Мы можем найти массу свидетельств, когда смелые люди могут рассказать о своем опыте, как это было губительно и разрушительно для их личности в жизни. Мы можем видеть, что этот грех, он вызывает зависимость, и не всякий человек может так просто, легко, узнав, это грех, я больше делать не буду. Может быть, многие так думали, но не понимали, в каком капкане они оказались, потому что это грех, за который сатана держит через зависимость. И нужно много усилий и обязательно исповедания для того, чтобы оставить этот грех. И этому еще будет предшествовать победе много и долгая борьба. Потому что вообще борьба за чистоту – это очень серьезная, требующая больших усилий борьба и битва. Итак, мы говорим с вами по поводу того грехи, когда человек грешит сам с собой наедине. Позже я буду говорить вообще о тайных грехах и как это работает. Но сейчас я хочу сказать грехи, когда в них участвуют два человека. Ну, давайте будем говорить о двух, потому что это тоже довольно, к сожалению, распространенное явление. Когда кто-то кого-то искусил, там, я не знаю, как бывает, люди готовятся к браку, не контролируют, так скажем, какую-то дистанцию, отвергают, скажем, замечания, просьбы пасторов, родителей, и они тем самым попадают в искушение. И, к сожалению, часто это приходит к греху. Как это случается? Друзья, я уже сказал, что все начинается вот отсюда. Первое, откуда шаг к греху, это наши мысли. Друзья, я хочу сказать, что сатана имеет возможность посылать мысли христианину, у которого все нормально с духовным состоянием. Он не знает о мыслях, которые в нашей голове, в нашей душе. Он не может, потому что наша душа принадлежит Господу. Но он может закидывать туда свои мысли с целью искушения. Друзья, и вот если мудрый человек, христианин, опять же, не бодрствует, то эти мысли, когда два человека, предположим, объявленные в церкви, ну, такую ситуацию давайте возьмем, наверное, одну из самых, с чем мы можем сталкиваться, или когда дружба происходит, о которой мы говорим, нельзя дружить, но, к сожалению, почему-то не все прислушиваются, когда два человека рядом, два вместе, они нравятся друг другу, может быть, они говорят уже друг другу о любви, о том, что они неравнодушны, у них явно идет дело к браку, друзья, они понимают, что, возможно, очень скоро, а может быть, уже и дата свадьбы известна, когда они станут мужем и женой, и это ослабляет тоже бдительность на определенном вопросе, ну, как будто все вопросы решены, все, вопрос выбора закончен, и теперь, ну, какая разница, раньше, позже, у нас же не будет самого страшного, там, мы не будем вступать непосредственно в половой контакт, ну, а то, что там какие-то вольности, ну, в Библии же не написано прямо поцеловаться, это грех, или обнять, там, это грех. Ну, и вот, когда два человека вместе, все начинает работать вот здесь, начинают работать мысли, сатана искушает, закидывает туда определенные свои мысли, которые ведут человека к следующим действиям. Что бывает следующее? Ну, я назвал это словом флирт, или это поведение, когда один человек хочет понравиться другому, или, как мы говорим, зацепить другого. Почему мы говорим, сестры дорогие, пусть ваша юбка будет нормальной длины, пусть она не обтягивает ваши части тела так, что там можно, как говорится, все видеть без даже в одежде. Или там как-то еще. Мы просим, чтобы люди были бдительными, потому что мыслительные процессы в голове высокосексуально ориентированных мужчин, они действительно вызывают борьбу. Борьбу. Помогите им в борьбе, чтобы они были победителями. Итак, вот когда человек неаккуратно себя ведет, стараясь своим поведением зацепить, вызвать какое-то сексуальное влечение, может быть, осознанно или неосознанно, с другой стороны, то это ведет к определенному романтическому контакту. Так я назвал этот момент, что происходит, когда люди нравятся друг другу, и уже там, нашими словами, кто-то кого-то зацепил, они начинают общаться, они начинают где-то встречаться, друзья, и происходит определенный романтический контакт. Как я уже сказал, ну, целоваться же не грех, не написано так. Мы понимаем, что это плохо, что это делать нельзя, и сегодня я могу сказать, что это грех. Это ведет к греху, но молодые люди часто на этом этапе не срабатывает блокировка, и начинаются поцелуи, начинаются объятия, потом, как один брат сказал, рука опускается ниже куда-то там, спину греть, и что-то еще дальше. И происходит непосредственно следующий шаг, который ведет к довольно очень тяжкой этапу греха, который имеет более серьезные последствия. Кстати, по этой вот плохой иерархии греха, о которой я рассказываю, вот мысли, флирт, романтический контакт, мы видим, как вот это болото греха, оно становится все глубже, все страшнее, целостность личности утрачивается все дальше и дальше. И хочу сказать, что чем хуже и страшнее грех против целомудрия, тем страшнее и последствия этого греха, о которых мы будем говорить немножко ниже. Друзья, и следующее, что происходит, это грех, который, ну, по-английски называется питинг. Вы все понимаете, да, что это такое? Я себе это так назвал, что это форма сексуальной активности, предполагающая получение удовлетворения путем возбуждения эрогенных зон, без проникающего контакта гениталий. Это блудные действия, так же самое, когда люди предоставляют друг другу сексуальное удовольствие, но не происходит, как они говорят, последнего или, такое слово, из самого страшного. То есть вот блуд, нет, ну блуд никак. А это же не является блуд. Или какие-то поцелуи не в правильных местах, или еще что-то. Друзья, это все является очень страшными грехами, которые оставляют свои отпечатки на судьбе каждого из участников этого греха. И, конечно, самая последняя, самая страшная степень этого греха – это является блуд непосредственно. Друзья, что есть блуд? Это когда два человека становятся одним. Два станут одним. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть». Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней. Почему? Потому что в Библии сказано, слово Господне говорит, что два человека, они будут одно после этого физического контакта. Сегодня в мире люди, им нравятся отношения без обязательств. Но они, к сожалению, приходят к сексуальным отношениям, а для них это как выпить вместе чашку чая, простите, посмотреть какое-то кино или неплохо провести время. К сожалению, наше общество докатилось до того, что уже в мире сексуальные отношения считаются чем-то таким же безобидным. Ну, в кавычках безобидным. Дорогие друзья, мы должны понимать, что Писание говорит, блуд является страшным грехом. Люди, которые вступили в половые отношения, то есть произошел полноценный половой контакт, эти люди никогда уже друг другу чужими до конца не будут. Блуд оставляет неисправимое впечатление в душе человека, особенно если эти люди не вступили в брак после того, как у них это случилось. Практика показывает, что далеко не все пары, которые согрешили этим грехом перед браком, что они все-таки женятся. Когда случается этот грех, брака не будет в церкви. Почему? Потому что блуд является грехом, несовместимым с членством церкви. Как это работает? Дорогие братья и сестры, я уже вам сегодня объяснял о том, что каждый из нас является храмом живущего в нас Святого Духа. Каждый из нас, есть такое выражение, является кирпичиком церкви Господней. Наверное, кирпичик не самое лучшее соотношение. Мы с вами являемся частью церкви Господней. О Церкви Господней написано, что она свята и непорочна. Господь ждет встречи. Написано, что то место, которое Он приготовил для Церкви, туда не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Вот теперь ответьте мне на вопрос, в какой момент человек перестает быть членом Церкви, когда он впадает в грех блуда? Как вы думаете? Кто-то считает, что, ну, когда об этом узнает пастор, потом будет членское собрание, потом будет решение какое-то на членском собрании, как бы церковь может поговорить, может простить, так всегда есть сердобольные, которым жалко в церкви, братьям и сестрам. Ну, случилось, констатировали факт, отлучили от церкви. Когда случилось отлучение? После членского собрания или ранее, как вы думаете? Отлучение произошло в тот момент, когда человек опорочил себя этим грехом. Когда он осквернил и этим самым поступком, он себя уже отлучил, потому что он стал одним телом с блудницей. Хочу сказать, что здесь не идет речь о женщинах легкого поведения, которых можно купить за деньги. Здесь сказано, может быть, о девушке, которая первый раз в своей жизни вступила в эти отношения, подпав в искушение, может быть, с этим молодым человеком. В глазах Господних она становится блудницей, а он блудником, потому что они вступили в незаконные физические отношения. То, что является грехом и проклятием до брака, оно же самое является благословением в браке. Как я уже сказал в начале, секс его Бог сотворил для радости в семейной жизни. Господь его сотворил, чтобы секс, он делал брак прекрасным. Чтобы он делал семейную пару более крепкой. И хочу сказать, что пусть небольшого моего пасторского опыта, когда приходится рассуждать над какой-то, скажем, конфликтной ситуацией в семье, очень часто слушатели спрашивают, как у вас интимная жизнь? И часто можно видеть, что проблема начиналась еще оттуда. Друзья, я это говорю о чем? Для чего? Чтобы вы понимали, что блуд – это страшный грех. И Бог благословляет эти отношения только в браке, в законном браке, после того, как были возложены руки пастора на чистые головы, я имею в виду от греха, и было призвано благословение Господне. Вот после этого два одной плотью по воле Господней становятся одним целым организмом, на который Господь смотрит как на благословенный брак. Ну, мы идем дальше. Друзья, если у вас будут вопросы, я сейчас не смогу отвечать на них, потому что у меня время уже закончилось почти, а у меня только первый листок конспекта, я еще второй имею. Друзья, я хочу сказать о том, что грех блуда оскверняет человека. Осквернение происходит, потому что, мы должны понимать, человек, согрешивший этим грехом, никогда не будет таким, каким он был до этого греха. Предположим, он раскаялся искренне, со слезами и умолял Бога о прощении. Как вы думаете, Бог простит? Простит. Это грех, который часто нуждается в том, чтобы согрешивший был наказан. Почему в церкви очень часто применяют к такому определенную меру наказания? Чаще это на определенный период срока. При таком наказании всегда любой служитель и участвующий братья в этом вопросе, они хотят, чтобы душа исцелилась, чтобы произошло восстановление, чтобы он вернулся в церковь, чтобы человек опять духовно жил, и его жизнь духовная была очевидной. Друзья, но я хочу сказать, что восстановившись после этого греха, шрамы этого греха, они остаются. Я еще буду говорить о том, что есть определенный закон посева и жатвы. И когда мы что-то сеем, оно вырастает часто в жизни во много раз сильнее, быстрее и больше. И только во власти Бога остановить во власти Бога находится закон этот духовный, чтобы остановить этот порочный круг, чтобы посеянное не выросло. И я хочу сказать, что заметно, что Бог не одинаково относится ко всем людям, впавшим и покаявшимся в этом греху. Для одних Бог останавливает этот духовный закон, и он не работает уже, и как бы не вырастают плоды в жизни, а для кого-то посев неминуем. У Бога свое отношение к этому, потому что Бог видит сердце, Бог знает, как человек раскаялся, еще много нюансов, от чего это может зависеть. Я хочу просто констатировать факт, что осквернение грехом – это очень страшный грех, который влечет в нашу жизнь проклятие и неминуемое какое-то последствие на будущее. Мы должны понимать, что это греховное состояние несовместимо с членством, как я уже сказал. И очень опасный момент, о котором я еще хочу как бы повториться немножко, о том, что один человек мне так сказал: я знаю меру. И для меня вот эта граница блуда, она настолько ясная, я никогда в жизни ее не перешагну. Вот так очень уверенно он об этом говорил. Но подошел своей жизнью вплотную к этой отметке. Вот вплотную, насколько можно было подойти. Друзья, как вы думаете, как скоро такой человек упадет в этот грех? Но он уверен, что знает. Вот как бы граница ясна для него. Я читаю один текст, притчи, 22 глава, 14 стих. «Когда-то давно, я еще был мальчишкой, этот текст мне прочитали». Вы знаете, для меня это было вот тем восклицательным знаком, который очень помогал в бодрствовании. Братья мои, особенно, послушайте. «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Уста блудниц – глубокая пропасть. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Когда человек заигрывает с грехом, ходит по лезвию бритвы. Вот на той грани, что еще как бы не грех, а вроде уже может быть и грех. Как вы думаете, это гневает Бога? Как вы думаете? Вас раздражает, когда вы кому-то скажете, не делай так, это явно плохо. А человек играется с вами. Показывает вам публично о том, что как бы ваше вот так скажем, отношение, оно не сильно его как бы затрагивает. Друзья, терпению всякому есть предел. Наш великий, всемогущий Бог, Бог с великим терпением и долготерпением, любящий наши души, наблюдает с высоты небес. Он знает, как мы заигрываем сначала в сердце, потом в практике жизни с этими грехами. Бойтесь момента, чтобы Господь прогневался. Бойтесь. Потому что если Бог прогневается, Он снимет ограду и упадешь в уста, в эту глубокую пропасть, в руки блудницы или блудника. Свершится страшное зло. Знаете, что потом такие люди говорят? Я не знаю, как это случилось. Вот братья-служители могут подтвердить. Сколько раз такое было, когда человек, скажем, его поставили перед фактом блудодеяния, и это очень часто, я не знаю, как это получилось. Я очень ярко помню с юности один пример, когда отлучили одного, ну, хорошо известного мне парня с нашей молодежи, и он сказал те же слова. Я не знаю, как там получилось. Вот как бы какое-то затмение там, все, я что-то, не, как говорится, потерял контроль и все. Друзья, почему так получилось? Бог отнял ограду. Друзья, я возьму на себя дерзновение, что многие из здесь сидящих не согрешили каким-то страшным грехом в этой сфере, только потому что Бог охранял. Бог не допустил ситуацию, Бог как-то там что-то устроил, и не произошло этого греха. Вовремя, может, сработала там вот лампочка страха Господня или еще что-то, и мы думаем, кто-то скажет, повезло. Может, даже не понял, что случилось. Но это была милость Господня для тебя или еще кого, чтобы ты не упал в этот грех. Будешь заигрывать с грехом, упадешь, и этот грех случится. Как этот грех влияет на судьбу, братья и сестры? Я уже сказал, что происходит разрушение личности человека. И поэтому, конечно, когда личность является уже неполноценной и не целой, обязательно это будет иметь целый ряд побочных эффектов. Любой грех в сфере целомудрия, он разрушает целостность личности. Любой. Какой-то в меньшей степени, какой-то в большей степени. Он лишает душу возможности сопротивляться греху. Чем дальше человек погружается в эту сферу грехов, тем больше он теряет способность вообще этому греху сопротивляться каким-то образом. И, конечно же, эти грехи, они лишают человека невинности. То, что мы называем невинностью, то есть когда человек действительно не соприкасался, не вкушал от этого греха, он имеет в себе какую-то определенную ту чистоту, Богом заложенную. Когда целостность утрачена, то этой невинности уже нет. Один брат рассказал такой пример. Он говорит, когда-то еще в юности, я еще был подростком, и один из его неверующих друзей показал книгу. Он говорит, дал эту мне книгу всего на 50 минут. Это была книга с нецеломудренными, отвратительными картинками. Я, говорит, полистал эту книгу только 50 минут. Там я, говорит, увидел что-то, почитал что-то. С той поры прошло много времени, много лет. Он говорит, то, что мной увидено и прочитанное в этой книге, оно не оставляет покоя до сих пор. Оно является причиной моих множественных внутренних, душевных вот таких вот такой борьбы. Оно иногда меня толкает, опять же, пытаясь натолкнуть в сторону искушения. Это, говорит, уже взрослый мужчина, который имеет семью и даже какой-то определенный момент служения. Друзья, он говорит, я уже, как говорится, для меня ясно, что то увиденное и прочитанное в течение 50 минут я унесу с собой в могилу. Сколько я буду лет жить на этой земле, то будет меня преследовать. Хотя это все было исповедано, открыто, борьба продолжается, как говорится, за чистоту в его жизни, но мы должны понимать, какое сильное влияние имеет вот та информация, которую часто сатана каким-либо образом предоставил нам в нашей жизни. Друзья, вот как утрачивается и целостность, и утрачивается наша невинность. Похищение души. Похищение души личности. Я так себе это написал. Друзья, как это происходит? Смотрите, когда человек, ну, например, грешит часто грехами через порнографию, то порнография меняет образ его мысли. Ему кажется, что все такие. Ему кажется, что это нормально. Он видит в девушках, как правило, образ сексуального возбуждения. Ему кажется, что все такие распущенные, как там, где он это смотрел. И это определенным образом извращает его мыслительный процесс. Друзья, мыслительный процесс – это не просто мысль пришла и ушла. Это определенный мысленный мир человека, который меняется и который деформируется посредством греха. И, конечно же, такому человеку хочется, как я говорил, уже чего-то больше. Это влечет его к определенным грехам, как мы говорили, более каким-то серьезным. И часто человек, растлившись внутри от порнографии, ищет дальнейшей реализации своих вот этих низменных потребностей, что и приходит к грехам, когда он непосредственно уже грешит с другим человеком. Друзья, происходит похищение души. Душа, которая была свята, чисто, непорочно, не пободрствовав, не боролся. И эта невинность, вот это было похищено, и мы видим, что далеко может увести человека. Происходит осквернение. Мы говорим о последствиях греха, вы помните. Оскверненная душа человека, она ограничивает человека в отношении с Богом. Вот человек, которого душа уже действительно запачкана этими грехами. Вы хотите молиться? Молиться трудно. Иногда люди свидетельствуют, что становишься на колени, и в самые святые и трогательные для святого человека моменты всплывают самые низкие картины увиденного или прочитанного. Может прийти мысль в самый неподходящий момент. Почему это происходит? Потому что в душе уже есть осквернение. Оскверненная душа человека, она имеет препятствие к благословению. Наш Бог – это Бог, который любит благословлять. Это Его характер. Он ищет, кого бы можно было благословить, друзья. И мы просим часто: «Господи, благослови». Мы понимаем, что от этого зависит и наше счастье, от этого зависит, какой будет наша жизнь и много-много. Друзья, но если моя душа осквернена, это является препятствием для благословения. Еще хочу сказать, что осквернение, оно открывает дверь к проклятию. Это звучит очень радикально, но это так. Это значит влияние на события в последующей жизни. Когда человек осквернен своей душой и совести и не спешит к очищению, то ничто иное, как приходит в это плохое состояние, когда в жизни следуют определенные реакции. И мы видим, что вот эти грехи, вызывающие проклятие, они, как правило, вызывают следующие действия в жизни: разрушение, разочарование, боль и так дальше. Хочу сказать, что следующее, что грех за собой ведет, это рабство греха. Или еще это состояние Писание называет порочностью. Или еще мы говорим запинающий грех. Это то, когда человек не может сегодня уже не делать этот грех. Если он пытается его не делать, в его жизнь приходят ломки, как будто бы он, ну такие, может быть, больше душевные ломки, как будто это вот наркоман борется против наркотической зависимости. Почему? Потому что рабство греха, оно открывает доступ к демоническим силам в душу человека. Мы должны понимать, что любой грех не стоит на месте. Мы должны понимать, что нельзя чуть-чуть согрешить и остаться в этом состоянии. Если ты не очистился, если ты не осветился, то твое осквернение, в большей или меньшей степени, каким оно пришло в твою жизнь, оно принесет свои последствия. Если душа человека, его человек продолжает опускаться больше, ниже и ниже, в глубину этих грехов против целомудрия, это открывает доступ демоническим силам в его жизнь. Теперь хочу немножко сказать о силе тайного греха. Почему это актуально говорить? Потому что, друзья, сфера грехов – это сфера грехов, которые человек таит, которые он прячет, которые он не хочет, чтобы кто-то узнал. И поэтому тайный грех, хочу сказать, что есть определенные духовные законы, что тайный грех, он обязательно растет. Он никогда, опять же, не стоит на месте. И он всегда имеет последствия. Вы знаете, я это сравнил, как растет плесень. Плесень растет в темноте. Отвратительная вещь, приносящая вред тем людям, если они живут где-то прямо непосредственно и дышат этой пылью. Друзья, мы знаем, что все прекрасное, оно живет на солнце, оно нуждается в свете. Цветы, трава, деревья наши, им нужен свет. Отвратительно растет во тьме. Так вот, грех, он растет во тьме, то есть в тайне. Он растет тогда, когда об этом никто не знает. Через тайный грех сатана имеет возможность открыто влиять на жизнь человека. Почему нет победы в грехах? Потому что, может быть, нет исповедания. Почему некоторые, вот действительно, посев и жатва работают, потому что не было в свое время оплакан и оставлен тот или иной грех. И такой грех, он несет огромное разрушительное действие, пока является тайной. Хочу сказать, что любые грехи, еще мы говорим о влиянии греха на жизнь, любой грех, и чем он хуже, тем сильнее, он делит жизнь до и после. Именно в этой сфере. И человек, очень часто впав в этот грех, после греха приходит осознание, что я натворил, что случилось. Друзья, он начинает делить жизнь на до и после. Он понимает, что он утратил то, что уже восстановить невозможно. И, конечно же, это угрызение совести, последствия этого греха. Друзья, как правило, грехи против целомудрия, совесть, если в нас живет Дух Святой, всегда нам об этом говорит. Поэтому мы и спешим очищаться, освящаться, менять что-то в жизни, потому что угрызения совести, они не оставляют человека. Это чувство вины и неполноценности. Друзья, совесть – это очень четкий индикатор, который Бог дал каждому. Совесть можно заглушить, совесть можно утратить, совесть можно испортить, так, наверное, больше сказать, когда человек упорствует в своем грехе. Друзья, но такой человек не просто как бы заглушает совесть, такой человек усиливает действие греха в его жизнь. И таким образом проклятие греха больше и больше приходит в жизнь. У меня еще остается два небольших пункта. Это как похищается счастье и что можно исправить. Брат Вениамин, мы найдем другое время для этого или как? Когда будут ответы на вопросы. Хорошо, мои дорогие друзья. Я хочу еще сказать, вот, значит, может быть, вечером, если Бог даст возможность, кратко, как похищается счастье. Вообще, какую тактику сатана использует для того, чтобы украсть у человека то счастье, которое Бог ему изначально заповедовал и приготовил. И следующий, последний пункт – это что можно исправить. Вообще пути выхода из вот этого очень сложного состояния, когда человек в большей или меньшей степени столкнулся или соприкоснулся с грехами против целомудрия. Да благословит вас Господь, и пусть страх Господень всех нас хранит от этого. Аминь. Если вы понимаете, что без исповедания вы не можете справиться с тем или иным искушением, не бойтесь разговора со служителем. Каким должно образом проходит исповедание? Исповедание – это есть, когда человек может назвать свой грех по имени. Друзья, в исповедании не нужно говорить много слов. Это не какая-то сложно-конструктивная беседа. Это нужно лишь в присутствии служителя, перед Господом, прежде всего, назвать себя виновным в тех грехах, которые были совершены и за которые вас осуждает совесть. После этого вы склонитесь на колени и помолитесь Господу. И служитель, как свидетель вашего исповедания перед Господом, помолится за вас. И здесь включается слово Господне. Если исповедуем грехи свои, то написано, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Другой текст Писания говорит о том, что я грехи ваши как бы брошу за хребет в пучину морскую. Если грехи ваши будут как багряная, я убелю, написано, как волну убелю. Дорогие братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы были святыми и верными. Господь придет скоро. Нужно готовить себя. Не бойтесь, не стесняйтесь исповедания. Приходите к Господу, освящайтесь, очищайте, и Господь будет благословлять вас. Может быть, кто-то из вас долгое время не может быть благословен Господом, потому что есть препятствие. И есть дверь, слава нашему Господу, через Христа и очиститься и осветиться. Еще короткую мысль по исповеданию скажу, время вышло, я прошу прощения. Друзья, что исповедоваться нужно служителю церкви. Не нужно исповедоваться вашему хорошему другу. Не нужно исповедоваться просто человеку, которого вы хорошо знаете. Есть немало примеров, какую плохую, так скажем, вот службу сослуживают вот те, казалось бы, надежные друзья, кому можно доверить какой-то грех. Вы знаете, что сатана иногда даже здесь использует, ну хотя бы как бы вдогонку отомстить человеку за то, что он выходит из-под его власти. Поэтому исповедуйте служителю, который перед Богом прежде всего имеет ответственность хранить тайну исповеди, который имеет мудрость, который имеет определенное откровение от Господа. И таким образом Господь будет, во-первых, слышать молитву пастора церкви за вас. Во-вторых, Бог даст вам мудрый совет для того, чтобы вам не оказаться в подобной ситуации. И только лишь служитель сможет определить правильно, как вам действовать дальше относительно конкретно вашей ситуации. Поэтому, дорогие друзья, что можно исправить? Это нужно покаяние с исповеданием. Иногда спрашивают, какие грехи исповедовать? Друзья мои, ответ очень прост. Грехи против целомудрия нужно исповедовать все. Потому что это сфера жизни, которая приносит ущерба судьбе человека очень сильная, наверное, больше, чем какая-либо другая сфера. Друзья, будет борьба. И есть такая даже книга «Борьба каждого молодого мужчины», да, и подобное есть название для сестер. Друзья, жизнь и за чистоту надо бороться. Легко не будет. Но Господь хочет, чтобы мы научились, и Он дает старательным христианам силу для борьбы. Нужно использовать технику безопасности, так я для себя назвал, чтобы не запятнаться и не оскверниться. В Писании есть такой текст: «Хорошо мужчине не касаться женщины». Братья мои, нельзя касаться женщины, даже если эта девушка уже ваша, как мы говорим, обрученная невеста. Ну, обрученная, в смысле, объявленная в церкви. До тех пор, пока она не станет вам женой, когда пастор, держа ваши руки перед церковью, объявит вас мужем и женой. Нельзя касаться женщины, потому что это как огонь, это как определенная сила, которая может затянуть, сначала поражая мысли, и потом привести к пагубным грехам. Однажды, сочитывая брак, мне было очень приятно в конце, когда было объявлено пара мужем и женой, они поприветствовали друг друга перед церковью, и было приятно, что я мог засвидетельствовать перед церковью, что это был их первый поцелуй в жизни. Вы знаете, приятно за таких людей, и хочется их благословить. Я вам искренне желаю, чтобы вы берегли себя, берегли свою жизнь, свою совесть, свою душу, хранили себя чистыми. Господь скоро придет, и Он возьмет с лица этого, с этой земли тех, кто, являясь Церковью Господней, не имеет пятна или порока через нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся.